повторяет лежащая на диване женщина. На этот раз тоном лектора. Кровавое пятно у ее головы расползается все шире. Все трое смотрят на нее. Джонни это пятно напоминает нимб, которым художники эпохи Возрождения снабжали своих Мадонн. Вновь начинаются судороги. Белинда кладет руки на дергающиеся плечи Кирстен. «Помогите мне!» Шипит она Джонни и своему мужу. По ее щекам опять текут слезы. «Неужели вам непонятно, что одной мне с ней не справиться? Помогите мне держать ее!» В соседнем доме Том Биллингсли боролся за жизнь Мэриэл даже под шквальным огнем, демонстрируя мужество полевого хирурга. Теперь рана уже зашита, и кровь чуть сочится через бинт. Старый док смотрит на Колли и качает головой. Его больше тревожат крики, доносящиеся из дома Карверов, а не проведенная операция. Мэриэл Содерсон ему безразлично. В то же время док почти уверен, что это кричит Кирстен Карвер, а вот Кирсти он очень любит. Колли оглядывается, чтобы убедиться, что Гэри не услышит его вопроса, но Гэри сейчас на кухне дока. Ему не до криков женщин и детей, он не знает, что операция закончена. Гэри открывает и закрывает дверцы шкафчиков и полок в поисках спиртного. В холодильник он заглянул лишь на секунду и не стал искать там ни охлажденного пива, ни холодной водки. Закрыл, как только увидел на второй полке, руку своей жены. Туда ее положил Колли, сдвинув банки с майонезом, маринованными огурчиками и ветчиной. Коп не верил в то, что руку удастся пришить, но ему не хотелось оставлять это в кладовой дока. Слишком тепло, налетели бы мухи. «Она умрет?» — спрашивает Колли.
«Не знаю», — отвечает Биллингсли.
Смотрит на Гэри, вздыхает и проводит рукой по седым волосам.
«Вероятно. Даже наверняка, если в ближайшее время не попадет в больницу. Ей нужна квалифицированная медицинская помощь и переливание крови. Судя по крикам, кто-то ранен и в соседнем доме, я думаю, это Кирстен. Но, возможно, не только она». Колли кивает. «Мистер Энтригиан, как вы думаете, что здесь происходит?»
«Не имею ни малейшего понятия».
Синтия хватает газету «Колумбусский диспич», не уэнтуордский покупатель, которая свалилась со стола, пока шла стрельба, сворачивает ее в трубочку и крадется к входной двери. Газету она использует для того, чтобы отметать в сторону осколки стекла. Пол буквально завален ими. Стив уже собирается остановить ее, спросить, не обуяла ли ее жажда смерти, но не произносит ни слова. Иногда его озаряет, причем по-крупному. Однажды такое случилось, когда он гадал по руке в Уилвуде. Тогда он тотчас же бросил это занятие. А мог ли он поступить иначе, если ему открылось, что у смеющейся 17-летней девушки рак матки, причем уже неоперабельный? Неприятно, понимаете ли, знать такое о симпатичной зеленоглазой выпускнице школы, особенно если твой жизненный принцип — нет проблем. Вот и теперь Стив твердо знает, что стрелявшие ретировались, по крайней мере, на время. Откуда такая информация, он объяснить не может, но в ее достоверности нисколько не сомневается. Поэтому вместо того, чтобы пытаться остановить Синтию, Стив присоединяется к ней. Входная дверь пробита в нескольких местах и изрядно покорежена. Стив сомневается, что ее удастся закрыть. Ветерок холодит разгоряченную кожу. В соседнем доме все еще орут дети, зато женские крики затихли. Маленькое, но облегчение. «Где же он?» В голосе Синтии слышатся изумленные нотки. «Смотри! Вон его жена!» Она указывает на тело Мэри, которое лежит теперь на мостовой, у противоположного тротуара, головой чуть ли не в ливневой канаве, по которой несется водяной поток. «А где же мистер Джексон?» «В том доме», — отвечает Стив и тычет пальцем в дом напротив. «Скорее всего. Видишь его очки на дорожке?» Синтия прищуривается, потом кивает. «Кто там живет?» — спрашивает Стив.
«Не знаю. Я здесь недавно, так что...»
«Миссис Уайлер и ее племянник». Раздается у них за спинами голос Колли. Они оборачиваются и видят, что он, присев на корточки, смотрит в зазор между ними. Мальчик недоразвитый. У него то ли аутизм, то ли умственная отсталость, а может, все вместе. Ее муж умер в прошлом году, так что они живут там вдвоем. Джексон должно быть... Фразу он не обрывает, но голос его затихает с каждым звуком, пока не выходит за пределы слышимости. Пауза длится долго. Когда же Колли вновь обретает дар речи, голос его переполнен недоумением.
«Какого черта?»
«Что?» — переспрашивает Синтия.
«Вы о чем?»
«Вы что, не видите сами?»
«Вижу что?» «Я вижу женщину. Вижу очки ее му...»
Теперь пришла очередь Синтии замолчать на полуслове. Стив хочет полюбопытствовать, в чем, собственно, дело, но потом все понимает сам. Наверное, понял бы и раньше, хотя на этой улице он впервые, если б его внимание не отвлекали тело, очки и тревога за судьбу миссис Содерсон. Он знает, какая ей нужна помощь и что для этого надо сделать, отсюда и волнение. Но теперь Стив просто оглядывает противоположную сторону улицы. От магазина «Езет-стоп» переходит к следующему дому, потом к тому, где подростки перебрасывались в фрисби. Когда он свернул на стоянку у магазина, затем к дому, расположенному напротив, в котором, судя по всему, укрылся Джексон в самый разгар стрельбы. Дома эти уже не такие, какими были до появления фургонов со стрелками. Насколько велики изменения, Стив сказать не может. Он тут впервые и не знает этой улицы. Опять же, дым, пожарища и туман создают такое ощущение, будто перед вами не настоящие дома, а мираж. Но изменения имеют место. Обшивка дома миссис Уайлер уступила место бревнам. Вместо большого окна гостиной три маленьких окошка. Входная дверь сбита из вертикальных досок, скрепленных двумя поперечными и одной диагональной. «Дом слева? Скажите мне». Колли смотрит на тот же дом. «С каких это пор Риды живут в гребаном бревенчатом доме?»
«С тех самых, как Геллеры поселились в Гасиенде», — отвечает Синтия.
Она разглядывает следующий дом, расположенный рядом с магазином.
«Вы меня разыгрываете?» — говорит Стив, потом добавляет. «Или нет?»
Ни Синтия, ни Колли не отвечают. Они словно загипнотизированы. «Я не уверен, что действительно это вижу», — наконец произносит Колли. В голосе его слышится сомнение.
«Это... мираж», —
вставляет продавщица. Колли поворачивается к ней.
«Да.
Так бывает, когда смотришь поверх жаровни и...»
«Кто-нибудь поможет моей жене?»
Это голос Гэри, который сейчас находится в гостиной. Он нашел бутылку, этикетки Стиву от двери не видно, и стоит, уставившись на фотографию Эстер, голубки, которая любила рисовать пальцами.
«Нет», — поправляет себя Стив,
— «у голубей пальцев нет». Гэри едва держится на ногах. Язык у него заплетается.
«Кто-нибудь должен помочь Мэриэл? У нее на одну чертову руку меньше, чем у всех!»
«Надо вызвать ей врача», — кивает Колли.
«И...»
«Нам всем нужна помощь», — заканчивает за него Стив. Он рад, что эту простую истину понимает не только он. Значит, ему, возможно, не придется идти за подмогой одному, а может, и вообще не придется. Мальчик в соседнем доме больше не плачет, а вот девочку Стив слышит. Она рыдает взахлеб. «Маргарет придуростая», — так называл ее братец. «Маргарет придуростая любит Этана Хоука», — сказал он. Внезапно Стиву очень захотелось пойти в соседний дом и найти эту маленькую девочку, опуститься перед ней на колени, обнять, прижать к груди и сказать: что она может любить кого угодно. Этана Хоука, Ньюта Гингрича, кого пожелает ее душа.